Последняя ночь в компании чичатуков запомнилась мне еще и тем, что стены ледяной пещеры были выложены человеческими костями и черепами, расположенными, не побоюсь этих слов, с претензией на изящество и художественный вкус. На всем протяжении пути мы так и не встретили ни единого призрака, ни детеныша, ни взрослого. Целый день катили на скейтах, а незадолго до заката скинули хорошо послужившие лыжи и вошли в туннель, который вел к порталу. Спустившись достаточно глубоко, стянули маски и балахоны и неохотно вернули их чичатукам. Не знаю, как другим, а мне казалось, будто мы расстаемся с вещами, благодаря которым стали на время членами племени. Кучат что-то сказал. Я не понял, однако Энея перевела.
«Нам повезло. Мол, еще не бывало такого, чтобы призраки не нападали на людей на поверхности. Он говорит, что за удачей обязательно приходит беда».
«Скажи ему, я надеюсь, что он ошибается», — ответил я. Увидев реку, над которой клубился пар, мы испытали что-то вроде шока. Несмотря на усталость, все взялись за работу. В рукавицах собрать плот было не так-то просто. Но с помощью чичатуков мы управились за пару часов. Вскоре наш кораблик, жалкое подобие себя прежнего, уже покачивался на воде, лишённой мачты, палатки и очага. Но кормовое весло было на месте, а шесты, хоть и выглядели менее надежными, чем раньше, особых опасений не вызывали. Расставание получилось более тягостным, чем я ожидал. Мы обнялись по меньшей мере дважды. На ресницах Энеи виднелись сосульки, да и мне пришлось несколько раз сглатывать комок в горле. Наконец мы оттолкнулись от берега. Было очень странно чувствовать, что двигаешься, стоя на месте. Настолько крепко отложился в памяти ритм дневного перехода. Ледяная стена приближалась. Мы пригнулись, когда плот нырнул под козырек, и внезапно очутились неизвестно где. В лицо ударили лучи встающего из-за горизонта солнца. Река разлилась и текла неспешно и величаво. Скалистые берега поднимались террасами и плавно переходили в пустыню, которую оживляли только редкие желтые кустики да видневшиеся вдалеке холмы. Огромное алое солнце поднималось все выше, заливая пустыню ослепительным сиянием. Разница в температуре с ледяной пещерой составляла около 50 градусов. Жмурясь от света, мы скинули шкуры и сложили их на корме плота. Обледенелые бревна быстро оттаяли и заблестели на солнце. Даже не сверившись с путеводителем и не спросив комлог, мы решили, что очутились на Кумриаде. На эту мысль нас навела скалистая пустыня, колонны красного песчаника на фоне розового неба, красные каменные глыбы, изящные красные арки, по сравнению с которыми отдаляющийся портал казался сущим карликом. Река какое-то время текла под этими естественными мостами, затем свернула в широкую долину, где задувал обжигающий ветер, пригибавший к земле кустарник и гнавший облака красной пыли, что оседало на шкурах призраков, забивалось в рот и лезло в глаза. К полудню местность стала более живой. Окультуренной, что ли? От реки под прямым углом отходили ирригационные каналы, вдоль которых стройными рядами тянулись низкорослые желтые пальмы и пурпурные хвощи. Вскоре показались первые здания, потом мы проплыли мимо деревни. Людей, однако, видно не было.
«Как на Хевроне», — прошептала Энея.
«С чего ты взяла?» — отозвался я. «Может, они сидят по домам и занимаются своими делами?» Но время шло. Как утверждал путеводитель, сутки на Кумрияде длились 22 часа. Каналов становилось все больше, местность делалась все живописнее, деревни попадались все чаще, а люди по-прежнему не показывались. Домашних животных тоже видно не было. Мы дважды приставали к берегу, чтобы набрать воды из артезианского колодца и чтобы выяснить, откуда доносится глухой стук. Как оказалось, это стучало на ветру болтавшаяся на одной петле дверь. Внезапно Энея согнулась, вскрикнула и схватилась за живот. Я упал на колено и повел вдоль пустынной улицы дулом пистолета. Андроид же подбежал к девочке. Никто вроде бы по нам не стрелял. Во всяком случае, сколько бы я ни всматривался в окна, но так и не уловил ни единого движения.
«Всё в порядке», — выдохнула Энея. «Просто вдруг стало больно».
Чувствуя себя полным идиотом из-за того, что обнажил оружие, я подошёл к девочке, сунул пистолет в кобуру и взял Энею за руку. «Что случилось, детка?»
«Не знаю», — выдавила она сквозь рыдание. «Что-то ужасное. Но что, не знаю?»
Мы повели её к плоту.
«Пожалуйста, давайте уплывём отсюда».
Несмотря на испепеляющую жару, зубы девочки выбивали дробь. Абеттик установил палатку, которая теперь заняла едва ли не весь изрядно укоротившийся плот. Мы расстелили в тени шкуры и уложили на них Энею, потом дали ей напиться из бурдюка. «Это связано с деревней?» — спросил я. «Она как-то...»
«Нет», —
перебила Энея. Было видно, как девочка отчаянно пытается совладать со своими чувствами.
«Тут тоже произошло что-то ужасное, но там, позади...»
«Позади?» — я оглянулся. «Ничего, отдаляющаяся деревня, жёлтые пальмы, долина, широкое русло реки...»
«На ледяном мире?» — мягко уточнил Абеттик.
«Да»,
— проговорила Энея и вновь согнулась пополам.
«Ой, мамочка, как больно!»
Я положил ладонь ей на лоб. Кожа девочки была неестественно горячей. Мы достали из вещмешка медпакет, и я включил режим диагностики. Выяснилось, что у Энеи лихорадка, приступы боли силой 6,3 дола, мышечные судороги и нарушение мозговой деятельности. Прибор посоветовал дать пациенту воды с ибупрофеном и обратиться к врачу. «Город», — сказал андроид, когда плот миновал излучину реки. Я выглянул из палатки. Вдалеке, километрах в 15, возвышались красные башни, купола и минареты. «Не отходи от неё!» Я навалился на шест. Нынешний плот был гораздо легче себя прежнего, а потому, подгоняемый вдобавок течением, двигался намного быстрее. Мы с Абеттиком изучили покоробившийся от воды путеводитель и выяснили, что перед нами Мешхед, столица Южного континента, местоположение Великой мечети, чьи минареты становились видны всё явственнее. Пошли пригороды, промышленные районы, наконец начался, собственно, город. Энея задремала. Температура у девочки подскочила выше прежнего. На медпакете мерцали алые огоньки, что означало настоятельную рекомендацию обратиться к врачу. Но где его было взять? Мешхед, как и Новый Иерусалим, оказался совершенно безлюдным. Чудеса, да и только. Помнится, я слышал, что бродяги оккупировали Кумрият в то же время, что и угольный мешок, сказал я. Абеттик утвердительно кивнул и прибавил, что они с Мартином Селеном как-то перехватили радиограмму, в которой подтверждались эти сведения. Мы причалили к невысокому персу. Я вынес девочку на берег в тень городских зданий. Происходящее и впрямь сильно напоминало Хеврон. Лишь мы с Энеей поменялись местами. Заболела она. Я мысленно поклялся в дальнейшем по возможности избегать пустынных миров. Улицы Мешхеда выглядели менее опрятными, чем в Новом Иерусалиме. Их загромождали брошенные машины и кучи мусора. Многие окна и двери были выбиты или распахнуты настежь, из-за чего внутрь намело песка. Повсюду, на тротуарах, на мостовых и на медленно, но верно погибающих лужайках и газонах, валялись какие-то коврики. Я остановился у одного из них. Мне вдруг пришло в голову, что он может оказаться ковром-самолётом. Но мои надежды не оправдались. Обыкновенные коврики, разве что занимавшие одинаковое положение.
«Коврики для молитвы», — заметил Абеттик, когда мы двинулись дальше.
Даже высотные жилые здания были ниже минаретов, возвышавшихся над парком, где росли тропические деревья.
Почти все местные жители были мусульманами. Они не желали иметь ничего общего с орденом, их не привлекло даже фактическое бессмертие. Словом, отвергли протекторат, не захотев ничего слушать.
Я свернул за угол и огляделся по сторонам, высматривая больницу. Горячий лоб Энеи обжигал мне щеку. Дыхание девочки было прерывистым. Казалось, она ровным счетом ничего не весит.